50-е годы XIX века. Есть у обуви и свой социальный смысл. Лапоть, понимай, невежда. Сапоги – солдатская доля.
К нам привезли мальчиков после Чечни. И когда я увидела эти искалеченные нижние конечности, это было вообще страшное зрелище.
О культуре обуви минут через 25. Начнем же с другой темы. Воспоминания о Киеве 70-х годов. Записи Ирины Колесниковой.
В 70-е годы на многих домах часто можно было видеть транспаранты с одним и тем же лозунгом «Народ и партия едины». Так считала партия, но иначе думал народ. Во всяком случае, его часть – интеллигенция. О богемной жизни советского образца в 70-е – наш киевский радиодневник. Писатель и художник Инна Лисовая.
Инна, вот в вашей поэме, которая так и называется «Поэма с двумя героями», один герой действительно соответствует своему званию. Это интеллектуал, яркая личность, денди киевский. А второй герой – это антигерой, сексот, как тогда называли секретных сотрудников органов слежки. Их еще именовали стукачами. Этот стукач, он тайно завидует нашему герою. Кстати, вот как раз он сыграл существенную роль в судьбе героя, потому что героя, можно сказать, выдворили из страны. Прошли этот путь очень многие люди, которые выбивались из этой советской тусклой действительности. Мне кажется, что вы выявили характерную особенность этого времени – противостояние личности и, можно сказать, антиличности.
Вообще время для меня очень любимое. Это лучшие годы. Это годы, когда создавались семьи, когда самые главные отношения в жизни сложились. Но это стукачество, такая была естественная составная часть жизни. То есть это само собой разумелось. Ты знал, что есть такие точно, и гадал, кто бы это мог быть. И, кстати, о себе скажу, что я даже не думала об этом очень отрицательно. Я понимала, что человек может просто вляпаться. Очень нехорошо. Но что-то уже 60-е годы сорвали, как сказать, с тормозов. Я помню, мой дядя приходил, когда ко мне в гостиницу в Москве, он там нарочно снимал трубку или куда-то в сторону сигнализации противопожарной кричал: «Мы хорошие, мы за коммунистов, мы любим советскую власть и компартию». А дальше говорилось все подряд, все плохое. В то время бывали такие открытые дома, еще были очень забавные салоны. Вот последние дамы Серебряного века доживали, очень красивые старушки с камеями, с письмами там Андрея Белого. Общались очень интенсивно, очень часто встречались, и это как-то была главная радость жизни. Но то, что в тех местах люди говорили такие вещи, за которые совсем недавно можно было загреметь на полжизни, а то и вообще совсем. Все знали, что все берется на заметку, но уже люди не могли остановиться. Уже вот то, что произошло в дальнейшем, перестройка, это было заложено именно 70-е годы. Я их уважаю даже больше, чем 60-е.
Художник Ирина Вышеславская-Макарова.
Ирина Леонидовна, я была на выставке ваших рисунков, посвященных богемной жизни киевских художников в 70-х, и как-то очень тонко там передана атмосфера того времени.
Если уж придерживаться советской терминологии, то это, надо сказать, как проводила досуг творческая интеллигенция.
Но вы, во всяком случае, вы рисовали.
Потому что я, если просто сижу, я не могу. Вот мне кажется, что я убиваю время. Собирались мы в компаниях, в основном одни художники. А рисую только я. Ну и всегда какой-нибудь издевательский голос звучит. О, смотрите, среди нас художник.
Музыкант и художник Владимир Романов.
Владимир Петрович, 70-е годы, это было время такое ровное, тусклое, даже придраться не к чему.
И загульное. Я общался, например, с людьми, которые составляли такое ядро в институте имени Патона. Там был такой кумир, некий ступак Леня, который один из первых ездил, они только недавно открыли вот эту электросварку, и все страны мира его на расхват. И вот там образовывался тоже такой небольшой салон, где были очень яркие, запоминающиеся сестры Пелькевич, Мира, Галя, Ася, которые уже нет в живых, к сожалению. Салон вот этот, он сочетался, ну, с хорошими загулами, с обязательным Высоцким, с обязательной, можно даже сказать, откровенной антисоветчиной. Это уже у нас такой термин был. А на самом деле это люди, в основном-то, понимаете, отрицающие почти что все. Ну, тогда Камю, Сартр, это обязательно. Кто не знал этих вещей, считался провинциалом. И вот это вот одно крыло технической интеллигенции. Из других источников я знал, что, по сути дела, вот этот клуб, ну и политический в том числе, он был на каждой кухне, это общеизвестно. Но в основном я время проводил в обществе Ирины Вышеславской, Толика Макарова. Это уникальная совершенно семья. Я захожу тоже к ним в мастерскую, она в таком красивом месте с террасой, там на улице бывшая Ленина. Вот я даже там играл на своем брешианском альте Чакону Баха. Это был действительно такой, знаете, осередок, ну, соединение людей, где всегда было очень интересно. Причем в основном двуязычие, украинский и русский язык.
Ну вот вы сказали антисоветчина, вот как она выражалась?
Самое умеренное, это был какой-то свежий, хороший анекдот. Их было столько, что уже анекдоты не говорили, а просто объявляли номер. 845 и хохот. И, конечно, все бросались на какую-то новенькие. Например, у всех нормальных людей на земном шаре 4 органа чувств. Это осязание, обоняние, слух и зрение, да? А у советского человека 5. Ну, какое же 5-е чувство? Чувство высокого и глубокого удовлетворения.
На кухнях сидела другая интеллигенция, там, техническая, научная. А мы в привилегированном положении были в этом смысле. У нас были мастерские. Чем еще отличались мастерские? Тем, что они у нас были завалены холстами. Наша жизнь была двойной, к сожалению. С одной стороны, мы зарабатываем в художественном фонде, делаем на заказ то, что положено. Пишем на выставки советские картины. Это самая неприятная была вещь. Это продажность. Потому что, с одной стороны, как бы творчество, с другой стороны, надо, чтобы выставили. А главное то, что мы пишем для себя. И это все оседает в мастерской, показывается только художникам. Вот такой был рано умерший художник Игорь Григорьев. Он, когда картину кончал, делал такой праздник у себя в мастерской. Всех звал на картину новую. Была картина, это выставлена на мольберте. И обсуждали, и пили тут же. Ну и вино, и водку, и салат оливье. И все кончалось праздником. Мы пели много, танцевали много. Часто продолжалось до утра. Вот для моей физиологии это было очень вредно. Я засыпала, как правило, где-нибудь на шубах за шкафом. Я до сих пор восхищаюсь своими коллегами. Ну, например, такие были Витя Рыжих и Галя Нелидова. Вот были сильны в этом деле. Ну, ночь напролет они гуляют. А работали они больше, чем я по результатам. У них колоссальное количество картин. Некоторые спивались, к сожалению, и даже умерли от этого. В жизни художника момент воли и самоорганизации, он необходим. Потому что не надо ходить на работу. Делай все, как хочешь, когда хочешь. Ну, редко кто выдерживает это, правда? А художник каждое утро, как будто его кто-то гонит, встает и идет в мастерскую. Но это внутренняя потребность, внутренняя организация. Очень сильность. Это мало кто понимает. И мне многие говорили, ну и жизнь у тебя, когда хочешь, что хочешь. Это все неправда и неправильно. Вот пили, пели, говорили без конца, споры, с вечера до утра. Говорили об искусстве. У нас была очень скудная информация о том, что делается в мире. И жили мы, конечно, мифами. Это я поняла, когда поднялся этот занавес железный, я попала впервые в Париж. Я поняла, что мы жили в другом столетии и в абсолютных легендах о мировом искусстве. Очень многих художников просто не знали ни имен, ни работ. Был такой журнал, в котором можно было почерпнуть всякие сплетни о художниках, но там не было никаких репродукций, к сожалению. Это Кабета и Жичи. на польском языке. Этот журнал можно было еженедельно купить в гостиницах и в некоторых киосках. Ну и все мы по-польски читали благодаря этому. Например, Джойс, вот будете, конечно, смеяться, или Кафка, такая сложная литература, и мы читали на почти незнакомом языке.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания о Киеве 70-х годов. Записи Ирины Колесниковой.
Помните, в «Комсомольской правде» знаменитая статья «Физики и лирики», тогда роль научной интеллигенции вот в расшатывании режима была очень большая. Я не помню точно год, в полулегальной обстановке на том же заводе имени Патона, где вся публика уже была подготовлена, и вот в таком довольно большом зале, ну где-то на мест 400, никаких афиш, никаких объявлений, ничего абсолютно. Ты хочешь на Высоцкого? Это через своих близких, знакомых, самых доверенных по рублю билеты. Представляете? Это если сейчас миллионы, какая-то вшивая поп-звезда, понимаете, берет, ничтожная. Зал был абсолютно битком набит, стояли в проходах. Он вышел, такой небольшого росточка, в черником свитере, обтянутом с гитарой. И, вы знаете, вот меня поразил, когда чувствуешь величие человека, невероятные силы магнетизма, вот этот взгляд. Даже небольшие комментарии к его песням. Ощущалась страшная сила. Это знание не только себе цены, но знание, что это необходимо, это знание вот этим всем людям передать. И вот это невероятное достоинство. Песня про картошку, как собирают, ну, особенно запомнилась. И он говорит, вот у нас такая форма сейчас сбора урожая. Пожалуйста, вот вам этот вариант. Концерт продолжался не больше 40 минут. И как только окончился концерт, он мгновенно вышел со сцены. Там ребята записывали, наверное, с его разрешения, потому что все это в огромных тиражах потом расходилось. И он очень стремительно пошел на выход, а там уже ждало 4 или 5 машин. И они все кавалькадой на огромной скорости поехали в Институт твердых сплавов, вот здесь на Куреневке.
Инна, у вас была мастерская, если не ошибаюсь, в подвале. Вот какая компания там собиралась?
Вообще, это еще тот подвал был. Там были крысы, там был грибок, такая черная плесень, зеленая плесень. И туда был очень неприятный вход, глубокий подвал. Ну, а поскольку были все время широко раздвинуты шторы и часто окна открыты, то люди проходили мимо, заглядывали. Тем более там рядом был Союз художников и музыкальное училище, где училась моя сестра. Однажды заглянули мальчики-иностранцы, они стажировались, учили русский язык в Киеве. Говорили, что англичане. Мы работали с подругой, они стали говорить, да, мы знаем, с акцентом, конечно, сильным, что вы боитесь иностранцев, что вам с иностранцами общаться нельзя. А в нас вдруг взыграла такая гордость национальная. Мы говорим, ну почему это? Мы ничего не боимся. Пожалуйста, ходите, заходите. Мы их впустили. И они у нас проторчали несколько дней. Им нравился наш русский язык, им нравилось то, что мы работаем, им нравились люди, которые к нам приходили, в основном девочки, художницы, певицы. Они говорили, что никогда не видели столько красивых девочек сразу. Но мы так с ними дружили, но при этом все-таки побаивались. И даже советовались с взрослыми друзьями. Вот мы им книжку Билибина «Русские сказки» подарили. Это ничего. Они говорят, да наоборот, это хорошо вас характеризует. Вот. А они так старались нас укусить и говорили, что вот вы так живете плохо, там у вас в магазинах ничего хорошего нет. Вы не представляете себе, какие магазины на Западе. Вы не знаете, как люди живут, и поэтому вы довольны тем, как вы живете. Вообще они удивлялись, что люди одеты неплохо, а в магазинах одежда очень плохая. Это наши вечные дела. Уже появились тогда вот эти фарцовщики, тоже определенный срез молодежь, которая у иностранцев добывала вещи. Появилась «Березка», куда все старались как-то добыть эти сертификаты, купить какие-то вещи. В общем, изворачивались, уже не так плохо были одеты, как в 60-е. И они говорили, у вас вообще две вещи хорошо делать. У вас хорошо учиться и болеть. И мы гордо отвечали, а мы только то и делаем, учимся и болеем, учимся и болеем. Потом эта история, слава богу, кончилась. Никто нас не вызывал. Я безумно боялась, чтобы меня куда-нибудь не вызвали. Мне казалось, что я не переживу. И у меня сложилось такое впечатление, что на самом деле они были не англичане. Английский язык у них чуть вызывал сомнения. И потом слово «привет» кто-то сказал, и употребили слово «сервус». А я знала так на слух венгерский язык, а может, поэтому нас никто и не трогал, что они были венгры. Нет, уже тогда появились иностранцы. Я помню, англичанин в гостях. Мы рассказали об этом вечере одному своему знакомому, такой старый был диссидент, человек отсидевший, и он пришел, этот старик, в ужас. «Боже, какие вы стали смелые пригласить в свой дом иностранца, англичанина, а вы, как вот вы решились пойти, зная, что будет иностранец?» То есть его страх был глубже, он бы не пошел встречаться с иностранцем. А мы боялись, но шли. Но большие неприятности могли быть просто из-за того, что у тебя в доме есть «Собачье сердце» Булгакова. Считалось, что это запрещенная литература. И я практически ни одного дома не знаю среди своих знакомых, где бы не было этого же «Собачьего сердца». Ходил по рукам ГУЛАГ, ходил по рукам доктор Живаго. И все это было дух времени. Знаете, 70-е годы – это книжки, напечатанные на папиросной бумаге. Платили женщине, это обычно были секретарши, это был их приработок. Я помню, мне подарили двухтомник Ахматовой на папиросной бумаге. Это был, наверное, 20-й экземпляр. 20 слоев этой бумаги было подложено и напечатано с небольшими ошибками. И потом очень качественно это переплели, подарили мне.
Да, как правило, две жизни, потому что я знаю, что многих художников, в том числе и повесившийся Анатолий Лимарев, это считается украинский Ван Гог, это мой очень хороший друг. Так вот этот человек по-настоящему страдал, потому что такого нагнетания цветовых, эмоциональных вещей, которые имели его картины, почти никто не мог с ним сравниться, но они абсолютно были не в русле того задрыпанного соцреализма. И поэтому практически ни одна вещь не была продана, и все они находились у его жены, но она недавно тоже умерла.
Художник безумно талантливый был. У него тема солнца превалировала, он украинское солнце, эти цвета на закате, когда солнце как будто расплавленное льется в пруд, скошенное поле в Неве золотое. Казалось бы, тема у него ведь такая энергичная, оптимистичная, но, тем не менее, чередовалось это с такими ямами в душе. Погиб человек, не уследили, очень все себя корили. Особенно художники, соседи по мастерским. Он даже дверь оставил открытой, то есть, казалось бы, оставил возможность спасения. То, что происходило вокруг, на него действовало невероятно, вот этот гнет в искусстве. То, к чему другие относились со скепсисом или даже с таким наигранным цинизмом, и он все обнаженной душой воспринимал. И я помню, как мы ходили на заседание секции живописи добиваться нашей групповой выставки, которые нам отказывали и отказали. И вот сидят перед нами художники, наши же коллеги, и хорошие художники. Там Яблонская, например, председательствовала. Каждого из них отдельно мы знаем и даже дружим. Это знак времени. Вместе они собираются, это какой-то административный монстр. Это не люди уже, это не художники, это бог знает что. И вот они нам отказывают. И еще говорят, да что у вас там из окошечка рисуете пейзажики, в то время, когда народ напрягается на фабриках и заводах, вот какая-то галиматья такая газетная идет. Я сижу, слушаю, ну как не стыдно. А то ж у бедного прямо трясет. И он не смог это слушать, и он выскочил в коридор. Я за ним пошла, он сел в угол в коридоре и весь трясется. Я говорю, что с тобой, Тоша? Я говорю, не могу их видеть, у меня жизнь проходит, я художник. И они меня не выставляют, кое не имеет права. Ну, он абсолютно был прав, но он это все вот так вот на полном серьезе, сердце, это его так задевало, так оскорбляло. Он не мог на это посмотреть со стороны. Что даже юмор в этом был, что эти хорошие люди, художники, у нас на глазах превратились в каких-то автоматов политических. Я потом вернулась, они все сидят и говорю им, зачем вы людей до крайности доводите? Да посмотрите на себя, вы же художники. И я ушла, пошла по своим делам, Иду по улице возле оперного театра, и вдруг вижу, группа этой секции нашей идет. И Яблонская там же тоже. И они мне кричат, и машут руками. И уже совсем другие люди. И говорят, да мы все перерешили. Это будет у вас выставка. И вы хороший художник.
И вот мы идем, понимаете, а он мастерскую получил в страшном типовом вот этом Оболонском районе, где снова все эти девятиэтажки, где казарменные площади, казарменные улицы, казарменные люди, казарменные одежды. Он идет, говорит, Романыч, ну, моя фамилия Романов, он, Романыч, а ты знаешь, о чем я думаю? В каком бы месте мне повеситься? Вы представляете? И жена эта бедная на эту несчастную зарплату лаборантки еле-еле вытягивала и его, и дочь Аннушку. Я говорю, Толик, есть многие другие радости, многие другие отдушины в жизни. Я тебя прошу, не надо вообще таких разговоров. Приходи почаще ко мне. В общем, мы так не очень часто виделись, и так и повесился у себя в мастерской. И вот такая вот судьба у многих людей, которые очень искренне были вот в своем творчестве. Потому что я знаю многих, которые вот так, знаете, компромиссы такие делали, что будь здоров. На кухне он совсем, понимаете, там Че Гевара. А под худсоветом так согбенный стоит с этими картинками и заглядывает в глаза какому-то бонзе искусства.
Сама наша жизнь была искусством. Но на всем этом был налет, как я теперь понимаю, отзвуки Серебряного века, все-таки той культуры. Сейчас уже она выветрилась.
Вы слушали воспоминания о Киеве 70-х годов, записи Ирины Колесниковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей. We'll be right back.